Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12.05, я всех приветствую, у микрофона Александр Капков. Это программа «Город дорог», непосредственно при участии Департамента транспорта. Традиционно по четвергам обсуждаем вопросы движения. Вопросы сегодня будем обсуждать, кстати говоря, вопросы безопасного движения. Непосредственно с генеральным директором экспертного центра «Движение без опасности» Вадимом Мельниковым. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, все прекрасно слышали и новости сейчас, и до этого обсуждали. Погоду видели, штормовое предупреждение, водители, будьте внимательны, все остальные точно так же. И все это, конечно, в первую очередь влияет на движение, влияет на аварийность. Сегодня эти вопросы будем задавать нашему эксперту, я хотел сказать гостю, но прежде всего эксперту. И это здорово, потому что эксперты всегда обладают информацией, цифрами, анализами, статистикой. Давайте с этого начнем. По аварийности в городе. Мы будем сейчас говорить о том, что она снижается, повышается на одном каком-то стабильном уровне.
Знаете, здесь на самом деле хочется отметить очень положительную тенденцию, которая сформировалась в течение этого года. Я взял с собой свежие цифры аварийности за январь-октябрь текущего года, и мы можем говорить о том, что уровень смертности сократился на 27,2%, что на самом деле очень-очень значимый показатель. Если говорить в абсолютных цифрах, то это достаточно большое количество спасенных человеческих жизней.
Январь-октябрь 2015 года.
Да.
Но ведь начиная с лета, на самом высоком уровне мы говорили о том, что необходимо повышать безопасность на дорогах, и связано это было не просто с каким-то графиком или планом, вот именно сегодня нужно об этом говорить, а тогда было много аварий резонансных.
Вы знаете, к сожалению, действительно, летом этого года произошло достаточно большое количество резонансных ДТП с участием грузопассажирского транспорта. И эта проблема, она действительно существует. В данном случае можно говорить о том, что после активных обсуждений, после вот этих трагических событий, был предпринят ряд мер, в том числе и план правительства по снижению смертности в результате ДТП, который уже к настоящему моменту дает определенный эффект. В частности, если мы, например, говорим про проблему, связанную с грузопассажирскими перевозками, очень актуальна стала проблема, связанная с перевозками на транспорте, на том транспорте, который находится в собственности физических лиц. К сожалению, по статистике, как выяснилось, порядка 60% грузового транспорта и около 50% пассажирского транспорта находятся в ведении физических лиц. А это значит, что эти транспорт зачастую эксплуатируются не компаниями, которые соблюдают все необходимые правила, заботятся о своих водителях, заботятся о пассажирах и так далее. К настоящему моменту вынесен на правительство ряд документов, которые, собственно говоря, позволят изменить ситуацию, в том числе обяжут водителей, тех, которые управляют пассажирским транспортом, находящихся в ведении физических лиц, нести ту же ответственность, что и юридические лица. В принципе, это будет очень верное решение. Я думаю, что в этом направлении ситуация кардинальным образом может измениться в ближайшее время.
Помимо таких вот рычагов, каких-то методов управления, которые влияют непосредственно на безопасность, мы видим, что и общественных организаций, в том числе, становится больше на волне этой работы. Они существенно помогают улучшить положение на дорогах.
Знаете, мы работаем как в Москве, так и во всех регионах России. Действительно, видим большой всплеск интереса к данной теме, особенно последние 2-3 года. Здесь важно понимать одну тонкую грань. В организации дорожного движения, обеспечении безопасности дорожного движения значимую роль должны играть те люди, которые действительно обладают экспертизой, знанием. Это в первую очередь представители профильных министерств и ведомств, то есть Минтранс, МВД, Минобр и так далее, плюс те экспертные организации, которые помогут этим ведомствам, собственно говоря, улучшить ситуацию. При этом есть ряд общественных организаций, которые взаимодействуют с проблемами автомобилистов и так далее, и, по идее, должны аккумулировать их интересы, либо там автомобилистов, либо пешеходов, либо детей, и доносить как раз до министерства, ведомств эти проблемы. К сожалению, иногда бывает так, что все-таки ряд общественных организаций занимаются просто популизмом и пытаются отпиариться на этой теме, не выполняя эту функцию, которую мы сейчас обсудили.
У многих действительно не бывает никаких ни экспертных мнений, ни каких-то, не знаю, мероприятий, кроме, например, что-то Стопхам вспоминается, который борется за и вежливость на дороге в том числе, но при этом не обладает никакой базой в этом смысле. Я хочу по поводу безопасности Улетел. Вопрос на самом деле. Я хотел спросить, знаете что? Те меры, которые предпринимаются общественными организациями, они прежде всего идут от автомобилистов или они какими-то другими рычагами пользуются?
Ну, знаете, здесь опять-таки важно понимать. Вот есть ряд организаций, которые пытаются собирать мнение с участников дорожного движения, с пешеходов, там, с водителей. Есть Союз пешеходов, есть Федерация автомобилистов России там, и так далее. А в случае, если... у организации есть возможность нормальным образом обработать этот запрос и представить хорошее, готовое решение, это замечательная ситуация. К сожалению, вот есть, например, ситуации, когда общественная организация, получив запрос, выносит это на обсуждение в общественную палату, там, в ряд других министерств и ведомств, при этом де-факто не сильно понимая уже наработанный материал по теме, уже текущие проблемы там, и так далее, не проведя какое-то детальное исследование и, собственно говоря, поднимая, актуализируя тему просто для того, чтобы это ушло в воздух. В итоге информационные ресурсы тратятся, внимание людей тратится, и дальше, соответственно, мнение к общественных организаций становится менее значимым при обсуждении этих вопросов. Хотя, безусловно, это было бы здорово. Здесь очень важно понимать, что для того, чтобы воспринимать проблемы, которые волнуют общество, было бы здорово базироваться на данных тех же социологических исследований. В частности, наш экспертный центр на протяжении уже последних 8 лет постоянно проводит исследования, в том числе мониторит, там, например, показатели, связанные с рейтингом правонарушений. Какие правонарушения население считает наиболее значимыми, какие незначимы. Исходя из этой истории, как бы разрабатываются и информационные материалы, и осуществляется работа. Вот эта вот работа, поставленная на экспертном знании, на данных, на объективных данных, которые действительно помогают.
Что непосредственно влияет на движение. Основной вопрос к общественным организациям, один из, не справляется, значит, государственная структура с безопасностью дорожного движения, есть ГИБДД, которая главной своей целью, мы всегда об этом вспоминаем, ставит перед собой предупреждение. Да? Все всегда говорят, что вот они только наказывают, а ведь должны они предупреждать, должны проводить профилактику, чтобы этого всего не было. ГИБДД не справляется в этом случае, поэтому приходится прибегать к помощи общественных организаций. Так?
Вы знаете, здесь тоже важно дать слушателям понять следующую историю, что относительно безопасности дорожного движения отвечают не только госавтоинспекции МВД России. В данном случае, например, возьмем федеральную целевую программу по безопасности дорожного движения. Ее участниками являются несколько профильных министерств, в частности, Минобр, Минздрав, МЧС, Минтранс, МВД в лице госавтоинспекции. И, собственно говоря, все эти организации должны осуществлять определенную функцию по снижению аварийности. В частности, рассмотрим, например, проблему, связанную с подготовкой будущих участников дорожного движения. За программу подготовки, за то качество, которое, собственно говоря, существует, отвечает Минобр. Важно понимать, что для того, чтобы, опять-таки, изменить кардинальным образом ситуацию на дорогах, необходимо в том числе работать и с подрастающим поколением. В Москве, в частности, существует несколько центров, которые направлены на подготовку будущих участников дорожного движения, в частности, например, проект, который мы реализуем с компанией BMW Junior Campus. В рамках этого проекта только за прошлый год было обучено порядка 12 тысяч детей основам безопасности дорожного движения. И по факту через детей мы влияем на родителей, которые в дальнейшем, соответственно, также меняют свое поведение и как бы используют, например, те же автокресла, правильно обучают переходу, ну и так далее, и так далее. И опять-таки, возвращаясь к вопросу, де-факто перекладывать все на госавтоинспекцию – это не есть правильно. Есть комплекс, и нужно решать проблему комплекса. У госавтоинспекции есть функция, связанная с контролирующими действиями.
Опять же, этим летом мы серьезно занялись автошколами, которые существенно почистили, предъявили им новые требования как по обучению, так и по площадке, так и по экзаменам.
Да, безусловно. На самом деле, это дает уже свой эффект. По факту, сейчас пройти обучение как бы становится уже не просто как для галочки, а люди начинают постепенно понимать, что то обучение, которые они проходят для того, чтобы получить реальные знания. Здесь ситуация проста. Возьмем, например, пример с тем же английским языком. Человек, приходя на курс английского языка, хочет получить знания, а не хочет получить корочку. Просто для того, чтобы потом говорить. А с автошколами у нас пока ситуация немножко непонятная. Человек приходит в школу, платит деньги за обучение и хочет побыстрее закончить просто для того, чтобы выйти. А дальше, собственно говоря, не имея ни опыта, ни навыков, пытаться получать их в реальной ситуации на дорогах. На самом деле это нонсенс. В Европе люди платят достаточно большие деньги и, собственно, понимают, что они за это получают. И если автошкола его плохо научила, во-первых, он никогда в жизни никому не посоветует идти в эту школу, то есть экономический фактор. А во-вторых, собственно говоря, школа сама старается подготовить человека так и потом уже допустить на экзамен, только когда он будет готов, потому что она в этом кровно заинтересована.
Помимо погоды и всего остального, сегодня в Москве, вы сказали, в Москве и области, да, вы работаете?
Мы работаем как в Москве, так и по всей России.
Так и по всей России. Давайте возьмем Москву, просто чтобы быть немножко сконцентрированными. И вот здесь нам всегда интересно. Вот вы сказали, что есть традиционные нарушения, есть традиционные ошибки, которые приводят к аварийности. Какие?
Ну, знаете, я в данном случае скажу просто про те проблемы, которые население, в частности, москвичи, считают наиболее грубыми и опасными с точки зрения безопасности дорожного движения. Угу. У нас на первом месте стоит традиционно управление автомобилем в состоянии опьянения, а выезд на полосу, выезд на красный свет, превышение скоростного режима более 60 км в час, но не более 80. Ну и, собственно говоря, нарушение правил обгона в последнее время тоже становится значимой, нетерпимой составляющей.
Нарушение правил обгона.
Ну, выезд на полосу встречного, либо, соответственно, каким-то образом там подрезая и так далее. Здесь важно понимать один важный момент. К сожалению, большинство москвичей считают, что только превышение скорости на 60 и более километров в час – это значимое нарушение. Превышение скорости на 20 километров в час почти никто не считает значимым нарушением. Но вернемся к проблеме, собственно говоря, связанной с пешеходами. Угу. В случае, если ДТП происходит на скорости около 50-55 километров в час, то вероятность летального исхода, она не такая значимая, как при скорости 60 км в час. Всего 5 км разница. При скорости 60 км в час она практически фатально стремится к 100%. Дальше, соответственно, идет экспоненциальный рост. То есть по факту 65 и так далее, это вероятность там, летального исхода почти 100%. Почти 100%.
Да.
И по факту, вот мы говорим о том, что в городе у нас ограничение 60 км в час. Угу. Превышение на 20, что люди не считают допустимым, по факту говорит априори, что при столкновении такой скорости будет летальный исход. И это важно понимать просто с точки зрения физики процесса. Остановить автомобиль на скорости 60 км в час в случае внезапного появления на дороге пешехода или какого-то препятствия, расстояние, которое потребуется на сухом асфальте, при хорошей системе торможения, с хорошим резиной, это порядка 60 метров, то есть порядка хоккейной площадки. Угу. Если мы говорим про скорость 80 км в час, то это уже футбольное поле. Потому что в это расстояние включается как время реакции, так и время распознавания. Это порядка 3-3,5 секунд. А за это время, на этой скорости, автомобиль пройдет такое расстояние. Здесь все просто. Это физика, которую просто, к сожалению, не обмануть.
Для чего, по вашему мнению, тогда у нас в городе ввели, вот как мы их называем, бесплатные 20 км в час?
Знаете, их ввели не только в Москве, как бы, а по всей России. И, насколько я знаю, в свое время это было связано с одной большой проблемой, потому что, когда вводилась система видеофиксации, просто мощность этой системы и то количество штрафов, которое бы приходило там, при том жестком лимите, который существует, просто бы уронило эту систему. Насколько я понимаю, существует как бы сейчас уже движение в направлении того, чтобы приводить это все в соответствие. И де-факто это просто некое... временная техническая мера, а не некое допущение того, что можно ехать на самом деле не 60, а 80. Это просто вопрос техники.
Ну, то есть вскоре мы все-таки увидим 60 километров, и если превышаешь на 20, то те же самые 500 рублей, как сейчас за превышение на 20, на 20 до 40.
Ну, вы и сейчас видите 60 километров, то есть по факту там, где разрешено 60, надо ехать 60 и меньше. Там, где разрешено 80, 80 и меньше.
Ну, отсутствие наказания дает человеку, и в том числе водителю, прежде всего, четкое понимание того, что это можно делать.
Безусловно, но просто важно понимать, что это не отсутствие наказания. Ваше нарушение фиксируется, при этом пока за него не выносится
штрафа.
Финансовое, так скажем, наказание. При этом формат в виде какого-то предупреждения, профилактики, эта история существует. В принципе, инспектор, остановив вас в случае, если у вас превышение на там, 10 км в час, может провести с вами профилактическую беседу, объяснив, почему этого не нужно делать.
Может. Но никто никогда за все это время, согласитесь, этого не сделал.
Ну, я с вами не соглашусь, на самом деле. А если мы говорим, например, про автомобили, особенно где перевозят детей, то к этой теме со стороны госавтоинспекции очень большое внимание, в том числе связанное с обеспечением безопасности перевозки пассажиров, профилактики использования детских удерживающих устройств, скоростного режима при перевозке детей. Потому что, опять-таки, если мы говорим, например, про проблему детей, даже наличие автокресла, по факту, при ДТП при скорости там, больше 60 км в час, оно с точки зрения физики даже не сильно поможет, как ремень безопасности, потому что это очень большие скорости, которые приводят чисто к физическим последствиям, которые происходят с организмом человека.
А при каких скоростях, кстати говоря, тестируют ремни безопасности? Вот так вот вы говорите,
60 км в час.
То есть выше 60 все вот те данные, которые мы имеем по безопасности для ремней, они теряют свои свойства?
Они не теряют свои свойства. Ремень, безусловно, поможет и снизит последствия ДТП. Угу. Просто важно понимать, что в случае, если, допустим, происходит столкновение автомобиля на скорости там, 100, 110 там, и так далее км в час, там, к сожалению, никакой ремень не поможет.
Результат
и это на самом деле...
Уже.
И даже подушка не поможет. На самом деле, это вот большой миф, который, к сожалению, в рамках рекламы автомобильных брендов зачастую присутствует, что ваш автомобиль – это коробка, которая полностью безопасна, полностью вас защитит. На самом деле, это не так, и это просто, опять-таки, вопрос физики. В случае, если происходит столкновение двух тел... Вот даже представим, собственно говоря, столкновение на скорости 60 км в час, вес тела увеличится в 30 раз. И, собственно говоря, давление всех там, элементов автомобиля, того же ремня на ваше тело увеличивается в 30 раз. Это очень много.
Это помимо того, что даже элементарное положение рук на руле очень серьезно влияет на, в том числе, вашу травмированность при дорожно-транспортном происшествии. Подушки безопасности срабатывают так, что вашу руку, если она у вас одна, допустим, сверху лежит, может прилететь вам так в лоб серьезно. Пишет наш один из слушателей, говорит, сдавал на права в Лондоне, из сегодняшних российских водил там бы не сдали бы экзамен 99,9%. У нас на аварийность, помимо скорости, помимо... того, что люди бы умели ездить, влияет такая вещь, как воспитание. Мне кажется, это одна из таких основополагающих вещей.
Безусловно, вопрос в целом культуры участников дорожного движения – это одна из наиболее важных составляющих.
Вообще, вот, здесь есть... просто, вот здесь просто единственное, мы не знаем, как бороться с этим.
Почему же? На самом деле, как я уже говорил, формирование будущего поколения через детей, которые будут... адекватно относиться как к соблюдению правил дорожного движения, это, в принципе, залог того, что через несколько лет у вас на дорогах будут те люди, которые будут пристегиваться. Например, возьмем простой пример. 5-7 лет назад количество тех, кто использовал ремни безопасности, было порядка 25-30%. Сейчас этот показатель там 85-90% в зависимости от региона. Количество людей, которые не так давно использовали детские автокресла, составляло порядка 20%. Сейчас, вот по данным наших исследований, это порядка 55-60% в зависимости от региона, в зависимости от...
Не так давно, это вы когда?
Это буквально 3 года назад.
Буквально 3 года назад.
Причем так, хорошо, важно понимать, что для того, чтобы столкнуть эту историю с места, был предпринят комплекс мер. Информационные компании, которые подробно объясняли, зачем использовать автокресло. Нашим центром совместно с Российским союзом страховщиков было проведено ряд таких кампаний. Они придали свой эффект. Создано большое количество информационных материалов. В рамках программы автошкол, опять-таки, удалось внедрить тему с использованием автокресел. Был увеличен в том числе штраф за неиспользование, то есть как еще один инструмент стимулирования. И в итоге, собственно говоря, этот показатель растет. В Москве, кстати, он, кстати, выше, чем в среднем по России. Здесь тоже важно понимать, что де-факто, объясняя людям, зачем использовать тот или иной элемент безопасности, мы де-факто меняем их поведение и формируем культуру. Я думаю, что каждый ребенок, который проехал в автокресле, начиная с рождения, он, собственно говоря, в дальнейшем будет всегда использовать ремень безопасности как минимум. И это, собственно говоря, залог формирования культуры будущего. Еще один интересный проект, кстати, хотел сказать, что в Москве реализуется на базе центра Кулакова проект, в котором даже будущим мамам и женщинам, которые только что родили, рассказывается про то, почему важно увозить даже из роддома ребенка в детском автокресле. Такая специальная люлька существует.
Да.
Этот проект очень эффективный. Все, кто прошли этот тренинг, они говорят, что вот отправляют своих пап покупать кресло, и, собственно говоря, из роддома без кресла никуда. И это, на самом деле, очень правильно, потому что, к сожалению, опять-таки, анализируя статистику по аварийности, именно на детей до года, на вот этих маленьких пупсов, приходится одно из наиболее значимых количества погибших на дорогах просто из-за того, что родители не могут их удержать в руках, они вылетают из рук, либо, собственно говоря, происходят какие-то другие истории.
Абсолютно точно. В Штатах тебе не отдадут ребенка из роддома, если у тебя в машине нет кресла. Они выйдут и посмотрят. Это
безусловно.
Действительно так. На меня, кстати говоря, когда я забирал своего, вообще с удивлением посмотрели, что я посадил его в автокресло. Мне сказали, а где конверт, а где вот это вот все? Я говорю, ну мы сейчас поедем, нам как бы надо о безопасности подумать. В общем, ну это были действительно удивленные глаза на меня, как на водителя, как на отца.
Вот в центре Кулакова, собственно говоря, то же самое делается. Ни один ребенок не покидает без автокресла.
Я не могу не обсудить с вами, немножко времени у нас осталось, последние нововведения, которые, в принципе, резонансные, и все это делается, опять же, для снижения аварийности. Это скрытое патрулирование, о котором я в свое время говорил, что единственная, мне кажется, действенная мера, которая повлияет на агрессивное вождение. И вот буквально сегодня мы узнали о том, что вынесли на общественное обсуждение такую меру, как лишение прав, если за год человек нарушил более трех раз какое-нибудь серьезное правило дорожного нарушения. Со скрытого патрулирования давайте начнем. Это существенно, по вашему мнению, серьезно поможет повлиять на снижение аварийности на дороге?
Знаете, я думаю, что это будет эффективная мера, которая позволит так или иначе дисциплинировать особенно тех участников дорожного движения, которые считают, что только камеры, либо, к сожалению, сильно сократившееся количество сотрудников ГИБДД может их каким-то образом контролировать. Таким образом, они просто будут постоянно находиться в неком состоянии, так скажем, тонуса, да, понимая, что потенциально его могут зафиксировать. И, на мой взгляд, это правильная мера.
Ну, согласитесь, это, вы знаете, опять к вопросу о воспитании. Здесь агитация, курсы и автошколы играют меньшее значение, нежели штраф и нежели постоянное ощущение того, что тебя могут наказать.
Это постоянное ощущение того, что да, тебя контролируют.
Да.
И к счастью, на самом деле, что эта история вводится. Потому что так или иначе, человек, управляя автомобилем, управляет средством повышенной опасности. И то, что он делает на дороге, к сожалению, пока приводит порядка там, 25-27 тысяч человеческой жизни ежегодно потери. Это значимая цифра. Угу. Особенно, если мы сравним там, с любыми другими потерями. И я думаю, что эта мера, которая сейчас была разработана, она даст свой эффект, безусловно.
Можно вам вопрос, вот как человеку, как эксперту? Воспитание наших водителей на дороге возможно? Можно с помощью кнута и пряника, либо только с помощью кнута?
Как я и говорил, собственно говоря, есть три меры, которые влияют на безопасность на дорогах. Это первое – культура, второе – инфраструктура, третье – административный контроль и законодательство. Вот комбинация этих трех факторов дает эффект. Когда что-то из этого проседает, к сожалению, приходится это либо с помощью штрафов дотягивать, хотя они тоже не вечны, да, собственно говоря, ты его поднял до определенного уровня, люди привыкли, и дальше как бы понеслась. А если мы говорим про то, что эти три фактора работают в комплексе и дают эффект, безусловно, это приносит те результаты, которые, к счастью, мы, кстати, наблюдаем в России последние 10 лет. Опять-таки, если вспомнить статистику 10-летней давности, количество погибших на дорогах в России в целом составляло порядка 36 тысяч человек. То есть порядка 10 тысяч удалось уже ежегодно сохранить. А это за 10 лет порядка 100 тысяч человек.
Но опять же, мне кажется, это только с помощью кнута. Вы сказали, что если какая-то из составляющих проседает, например, воспитание, как вы сказали, культура вождения проседает, вводим какие-нибудь повышенные штрафы, она опять поднимается. Инфраструктура, ну, здесь вариант, не знаю, для Москвы, может быть, не знаю, как здесь обсуждать, вроде бы более-менее с дорогами все нормально, да? Нет таких светофоров, которые...
Поменялось. Вот, собственно говоря, мы же говорим, что, к сожалению, вот моментально решить проблему безопасности не получается. Если смотреть в динамике, то и программы по формированию культуры, и то, что вы упомянули относительно реформы автошкол, все это делается. И, собственно говоря, все в итоге это приносит свой эффект, в том числе подкрепляясь законодательной модернизацией и усилением ответственности в случае, если это необходимо.
Ну, согласитесь, все это идет по тенденции ужесточения. Увеличиваем штрафы, увеличиваем требования к автошколам, серьезно кого-то ограничиваем. Нет ни одного момента, где мы дали бы больше свободы и увидели бы, действительно, посмотрите, мы дали на откуп самим водителям какую-то сферу, и они проявили самосознательность, гражданскую ответственность и, допустим, не нарушают. Я вот такого что-то не видел.
А вот возьмите примеры с автошколами. В настоящий момент существуют примерные программы, которым должны следовать автошколы при обучении, собственно говоря, своих курсантов. Нету вот программы именно как методы, да, там с набором видео там, и так далее, по которым нужно обучать. К чему это приводит? Каждый делает де-факто как может. Опять-таки, не существует центра, где нормально готовят инструкторов автошколы. Тоже отдали на откуп. Пожалуйста, делайте как бы на ваше усмотрение. И к чему сейчас это все приводит? К тому, что действительно нужно создать единую методу, нужно готовить людей, которые будут преподавать, и, к сожалению, пока приходится наводить более формализованные инструменты, которые позволяют контролировать. А, наверное, пока наше общество не совсем готово для того, чтобы допустить
какую-то свободу.
Да, приходится контролировать. Опять-таки, те же меры, связанные с профилактикой, ведь они же заключаются в том, что людям объясняют сейчас, к чему это может приводить. И приходится делать постоянно в различных формах, Но в любом случае это дает свой эффект.
Два вопроса. Пожалуйста, кратко, потому что не могу их не задать, они важные. Первое. Если мы говорим о том, что нужно делать больше профилактики, считается ли верным, по вашему мнению, остановка инспектором автомобиля и неразрешение ему дальнейшего движения, если он зимой едет на летней резине?
Я считаю, что это крайне верное решение. В первую очередь, потому что в случае, если удалось зафиксировать такого участника дорожного движения, профилактика и остановка позволят избежать для этого же водителя большого количества проблем. Честно говоря, езда на летней резине зимой – это тоже простая физика. Бороздки летней резины забиваются снегом, и ты не можешь остановиться даже на скорости 20 км или 10 км в час. Это просто реально опасно.
Просто на пленке ехать. И второй вопрос. Мы вот сейчас слышали, я вас говорил, три нарушения и четвертое и лишение прав. Это будет действенно, по вашему мнению?
Знаете, я думаю, что это надо вопрос тоже смотреть, потому что по факту уже сейчас существуют грубые нарушения, за которых просто лишают прав. Не обязательно копить их несколько. А если в данном случае это будет некая мера, когда там за какие-то незначительные вещи, которые можно профилактировать, тоже будут лишать прав, я думаю, пока это немножко преждевременно. Уже законодательство достаточно серьезное, и ответственность достаточно серьезная. Важно, чтобы ее адекватно применяли.
Ну, то есть четко определить серьезные правила, нарушения правил дорожного движения. Спасибо большое. У нас в гостях был Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Пока.